Добрый день. В прямом эфире финская радиостанция «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие», студии Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в YouTube, Фейсбуке, Одноклассниках. Итак, мы начинаем. Под каким только углом мы в последние годы не размышляли о судьбе и перспективах российского бизнеса, малого, среднего, других формах предпринимательства. И слово было сказано великое множество, и споры горячие на всевозможных форумах разгорались. Словом, скептиков против того факта, что сфера эта архиважная для государства, на современном этапе практически не осталось. Последние годы еще одна форма приложения сил входит в наш обиход – семейный бизнес. Ей и был посвящен масштабный форум «Всероссийский семейный совет», состоявшийся в первой половине декабря в башкирской столице. Помимо этого, республика стала одним из пилотных регионов, где создали центр семейного бизнеса. Одним из основных спикеров прошедшего в Уфе действия была вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Она сегодня на связи с нами из Москвы. Добрый день и вам, Елена Николаевна.
Да, добрый день.
В выступлениях на форуме и в интервью башкирским СМИ вы достаточно подробно поведали о проблематике семейного бизнеса, начиная от организационных моментов до необходимости скорейшего принятия законодательных положений. Не повторяясь в деталях, хотел бы посмотреть с вами на некоторые аспекты семейного бизнеса, которые, на мой взгляд, остались без должного разъяснения. Не возражаете?
Конечно, давайте.
Вот люди, знающие лично вас, обязательно упоминают при этом, что у Дыбова в биографии до ТПП был солидный стаж в бизнесе – 25 лет. То есть вы практик-профессионал. Семейный бизнес – это ваш родной, как говорится, с прежних лет. Но, тем не менее, вот вопрос такой. Отчего Торгово-промышленная палата Российской Федерации, у которой поддержка предпринимательства прописана в уставе в числе прочих дел, вдруг включает семейный бизнес в число своих приоритетных направлений? Или это не совсем так? А если так, то почему?
Вы правы. Мы считаем, что это приоритетное направление. Вы знаете, вот в 2017 году в Торгово-промышленной палате было 100 лет. Понятно, что 100 лет – это все время праздник. Но мы же из бизнеса, поэтому для нас первым и главным был вопрос какого-то глубокого анализа, практических результатов, с которыми мы подошли к этому столетию. Интересно и важно было посмотреть, проанализировать, как вообще развивался бизнес на протяжении этого периода. Понятно, что был длительный период советский, там была другая история. Но когда мы брали современный период и смотрели, что происходит с предпринимательством, то, конечно, вопросов было очень много. Вот у меня, как человек, который пришел из бизнеса, был вопрос, почему, когда я только начинала бизнес в 91-м году, в этом году, кстати, 30 лет уже.
Поздравляю.
Почему, когда я начинала, не было инфраструктуры поддержки, никто не занимался поддержкой предпринимательства. Страна вообще не говорила о том, что нужно поддерживать малый бизнес, но бизнес каждый год удваивался. И почему сейчас, это было первых 10 лет, вот первые 10 лет, такой был вообще просто период, как я считаю, да, было сложно, тяжело, мы мало что понимали, мы учились на ходу, но у нас был рост. Практически все, с кем я разговариваю, с кем мы начинали вместе – или кто вот сейчас говорит о своем развитии, все вспоминают это время как время абсолютного расцвета. И почему сейчас, когда все поддерживают, есть национальный проект, миллиарды рублей выделяются, существенная инфраструктура, а людям становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Поэтому это такой был спусковой, скажем так, крючок, после которого мы проанализировали, посмотрели и поняли, что есть очень много факторов, которые вне зависимости от экономического уклада, от времени, от правителей и так далее, определяют устойчивость предпринимательства, определяют такие базовые смысловые вещи, которые свойственны предпринимателям своего времени. Это казалось семейное предпринимательство, когда человек выстраивает свой бизнес на много поколений вперед, когда он понимает, что это то, что будет продолжаться его детьми, когда дети только-только вообще начиная какие-то первые шаги, они уже понимают, что они должны будут это все продолжить. Им надо учиться, подхватывать, они получают бизнес-навыки и так далее. Ну и в конце концов это устойчивость. Устойчивость, потому что семья объединяется в единое целое для того, чтобы обеспечивать себя, своих близких, детей и старшее поколение. То есть это такие скрепы ценности, которые делают предпринимательскую деятельность вообще таким важным фундаментом для развития. Не так, что там схватил
и убежал. Словом, как сказал Путин, семья – это основа государства. И вот в этом семейном бизнесе наверняка, конечно, найдут себе достойное место такие формы ведения совместного, как наставничество, другие моменты, наверное, да?
Ориентация и все-все-все, что сейчас вот существует во всех государственных программах. Мы говорим, ах, наши дети не могут понять, куда идти работать. Ах, нам нужно им помогать, потому что мало практики, давайте делать вот как-то им практическое наполнение. Все это есть. Знаете, даже советский опыт, если рассматривать, вот помните же, была история трудовых династий.
Да.
Вот это вот, да? Это же тоже закладывали эти принципы. Конечно, когда ты получаешь вот эти навыки от людей, которые заинтересованы всей душой, выучить тебе, передать тебе все, что я накопил, сделал, сумел. Конечно, это совсем другая история погружения в профессию.
То есть, другими словами, семейный бизнес именно та форма деятельности, где и стар, и млад, скажем так, вот с общими интересами делают общее дело. Скажите, пожалуйста, вот республика, кстати, стала одним из пилотных регионов, где Торгово-промышленная палата России открыла центр семейного бизнеса. Вот чем объясняется такой выбор? Вот только ли продвинутостью и прогрессивностью мышления местного руководства? Вот, а сможет ли он, этот центр, построить свою работу таким образом, к примеру, чтобы те, кому нужна его помощь, по которым никогда и в голову не придет обратиться к специалистам за консультацией, были в поле внимания этого центра. Вот приведу два примера из местных реалий. Небольшая заметка на одном из сайтов. Уфимцы, отец и сын Насреддиновы, обустраивают на окраине города баню для неходячих инвалидов и бомжей. Согласитесь, богоугодные дела. Но строят наши герои, увы, в одиночку. Или вот другой случай. Есть у нас в Башкирском Заурале горняцкий город Сибай. Местный карьер после резонансного ЧП, если вы слышали, закрыт, безработица. И вот я обратил внимание в один из приездов, как-то практически в каждом жилом доме на первых этажах семейные магазинчики. А в стране, между тем, пандемия, платежеспособных мало. Долго ли они продержатся? И поэтому вот центр, он как центр консультации или все-таки центр как мониторинга, и, может быть, без спроса они будут инициативно проявлять внимание к таким вот семейным бизнесам?
Вы знаете, тут есть несколько вопросов. Вопрос первый. Вот вы действительно сослались на то, что у нас президент действительно выступил с таким заявлением, и мы, я вам честно могу сказать, очень этому обрадовались, когда он сказал, что вот крепкая, благополучная семья, в которой двое-трое-четверо детей и должна быть образом будущего России. Я вот прям цитирую, учу наизусть. Почему? Потому что мы, когда аналитику провели, порядка 74% компаний – это семейный бизнес. Вот вы привели такие примеры. Я думаю, что если мы все сейчас с вами будем вот так смотреть по сторонам, и мы увидим, что и микро, и малый, и магазинчики, крестьянско-фермерские хозяйства уже практически все, практически все компании, они уже в той или иной степени либо супруги, либо дети работают с родителями, либо старшее поколение и так далее, и так далее. Но как только мы приходим и начинаем об этом разговаривать в правительстве, в органах власти, осознания-то нет, что это семейная компания, либо они делают большие глаза и говорят, ну что, а что семейная компания? Ну да, а чем отличается семейный бизнес от обычного бизнеса? Я говорю, вот вы знаете, вообще ничем, проблемы у всех общие. А вот задача государства по поддержке, она как раз отличается. И вот тут мы с вами включаем те примеры, о которых вы рассказали. Почему мы начали открывать центры семейного бизнеса? Ведь у нас в каждых регионах за счет средств государства есть центр «Мой бизнес». Да,
да,
и
есть
каждый
такие.
Предприниматель может прийти, они стандартизированы, там есть меры поддержки, там есть люди, аппарат, профессионалы и так далее, которые вам все расскажут, где, что, куда бежать, и помогут оформить документы. Но тут нет самого главного. Самое главное – это то, что людям надо помочь не только получить меру поддержки, а вообще для начала помочь, первое, иногда сформировать идею, найти ту нишу, которая нужна, помочь определиться, как и какой бизнес устраивать. Нужно помогать, и это очень важно, вот с точки зрения привлечения, вовлечения и членов семьи, и всех остальных. То есть работа по семейному бизнесу, она гораздо-гораздо сложнее, чем просто работа с обычным предпринимателем, который начинает свое семейное дело. Дальше, если посмотреть практику вообще в мире, почему семейное предпринимательство сейчас Евросоюз определил, что одна из главных повесток – это развитие именно семейного предпринимателя, хотя у них-то исторические корни, они 400 лет. В Японии есть компании, которые 800 лет владеют
одним и тем же гостиницей. Елена Николаевна, ради бога, извините. Ну, я понимаю, конечно, что да, за семейным бизнесом Европа нам уже показывает пример, большое будущее. Но я спросил по-другому. У нас ведь народ по натуре своей скромный, молчаливее. Он пытается что-то делать, как вот эти отец и сын, которые строят семейную баню. Вернее, баню для инвалидов, неходячих. Ну, а у них даже и в голову не придет приехать в Уфу, поискать на какой-то улице Каштанова или Виноградный вот этот офис центра семейного бизнеса. А вот сам семейный бизнес, он будет как-то мониторить и держать в поле зрения тех людей, которым, ну, на деле нужна помощь.
Вот.
Какие у вас механизмы?
Как раз об этом мы в центре и говорим, что не надо ждать, когда к вам придут.
Вот.
Давайте сами идти к этим людям.
Как,
им помогать,
рассказывать. Как вы будете, вот как вы видите вот алгоритм вот этого вхождения в народ?
Вхождение в народ, ну, вообще-то, в принципе, эти основы, они ведь заложены в самой идее торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленные палаты создаются как? Когда людям либо плохо, либо непонятно как, что, куда идти, куда двигаться, они объединяются и говорят, вот слушайте, мы будем объединимся вместе для того, чтобы был кто-то, кто будет наши представлять интересы наверху. Почему бизнес-объединение? Да? Потому что объединяется сам бизнес и выбирает, кто будет главным в общении с властью, с проверяющими, со всеми остальными. Понятно, что у многих в головах, знаете, я сама, когда в бизнесе первые годы работала, ну, когда бизнес проходит этап становления, тебе вообще никто не нужен, ты вообще никуда не идешь, тебе надо разобраться со своими проблемами. Но потом, как только ты чуть-чуть достигаешь определенной устойчивости, то ты уже начинаешь смотреть по сторонам, что происходит, как развиваться, что есть, кто есть. Тебе хочется общения с профессиональной средой, потому что, ну, предприниматели – живые люди, понимаете? И даже вот когда мы с вами говорим про маленькие магазинчики, есть у них будущее или нет будущего? Вот когда каждый из них сидит в одиночку пытается вытащить свой бизнес из очень сложной ситуации, когда с одной стороны нет денег, с другой стороны приходят сети, маркетплейсы, вот эти все, которые
проверяющие, продаются... контролирующие структуры.
Да. Вот в одиночку против всех не пробиться никогда.
Ну и
я
как?
Абсолютно
ну
уверена,
и,
что
ну вот,
очень как... сложно.
Елена Николаевна, как будет действовать центр семейного бизнеса? Как он будет идти к людям? Он же не может просто прийти, постучать, скажет, вам трудно, у вас есть проблемы, давайте помогу.
Точно нет, это невозможно. Это исключено в принципе, потому что в силу просто того, что там 2, 3, 4 сотрудника, которые будут работать в центре семейного бизнеса, пройти ногами точно все не могут. Для этого есть другие инструменты, в том числе и вот то, чем мы с вами сейчас занимаемся. Когда человек сидит и слышит о том, что на улице виноградные, рябиновые и любой другой вообще с самыми красивыми названиями есть тот центр, который ждет и будет решать именно твои проблемы. Вот эта вот история, которая как раз это... Всякие разные способы. Это и соцсети, и все остальное. Но я, честно говоря, меньше верю в во все эти массовые средства. Хотя вот видеоматериалы, радио, то, что вот передачи, это очень помогает в продвижении. Я еще абсолютно уверена, что сами предприниматели, общаясь друг с другом, если им хорошо помогают, поддерживают и так далее, он всегда скажет: «Идите туда». Там нас ждут.
Понятно. У нас буквально пару минут, и я хотел бы задать, до ухода на перерыв, я хотел бы вам задать коротенький вопрос. Вот лет 5 назад в разговоре в студии телеканала ОТР вы, рассказывая об одном из проектов торгово-промышленной палаты «Навигатор успеха», привели такую цифру. Мол, 84% предпринимателей страны не переживают первый год бизнеса. А что вам известно о продолжительности жизни семейного бизнеса?
Вы знаете, ну, коротко.
Коротко, да.
Пока нет определения, нет данных реестра, официальной статистики, поэтому я буду приводить данные нашей оценки. Вот мы взяли период пандемии, самый тяжелый 2020 год. Сейчас 2021 пока промежуточный.
Не легче.
Да, но тем не менее. Я могу сказать, что по нашим данным, вот ни одна из семейных компаний не закрылись.
Угу.
Устойчивость колоссальная. Выживаемость, примеров тысячи, когда люди, несмотря на то, что ушли сотрудники на удаленку и так далее,
ну, нанят...
сами вставали, объединялись, тащили и вели бизнес.
Ну, понятно. Нанят...
А если брать с коэффициентом, то я думаю, что 1:2 устойчивость выше точно.
Понятно. Нанятые могут, конечно, уйти, но семейные... Останутся. Мы сейчас по закону жанра должны уйти буквально на пару-тройку минут для федеральных новостей и рекламы. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Замат Саидов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. И у меня сегодня в собеседниках вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова. И мы говорим о прошедшем в Уфе большом форуме Всероссийском семейном совете. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Мы скоро вернемся и продолжим наше общение. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. И у меня сегодня в собеседниках вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова. Вот, Елена Николаевна, вопрос в продолжении. В Башкортостане второй год существует институт бизнес-шерифов. Ну, в двух словах. При каждом районном муниципалитете ввели должность зама главы с хорошим окладом, отдельным кабинетом, вменили таким чиновникам оказывать помощь землякам в продвижении бизнеса на местах. Но отдачи пока от них мы большой не видим. Оно и понятно. Эти бизнес-шерифы полномочий перед УФО и республиканскими ведомствами не имеют, повязаны инструкциями, директивами от контролирующей структуры, админ барьерами. Да и сами эти шерифы по жизни далеко не профи. И тут вот торгово-промышленная палата создает в республике еще центр семейного бизнеса. Не станет ли он, извините уж, очередной имитацией бурной деятельности в Башкортостане? Уж простите за скепсис, но такие сомнения у нас кое-кто уже высказывает.
Вы знаете, к к этому вопросу можно, конечно, с двух сторон подходить. Вот я вам скажу свою позицию как предпринимателя. Можно сидеть и наблюдать. О, шериф, зарплата, администрация, еще одно тепленькое местечко, своего пристроили. Вы знаете, это ведь очень много. Это можно, я вам могу сказать, у меня там 2 года была битва, допустим, с Минсельхозом, когда я им доказывала, что центр компетенции, который они создают, вроде бы для развития и помощи нашим несчастным фермерам, которые бьются в одиночку по многим-многим вопросам, это повторение тех же проблем, если туда не придут те люди, которые проблему знают изнутри, снизу. Но за это надо биться, послушайте. Бизнес-шерифы, в конце концов, если они подотчетны только органам власти, это одна ситуация.
Районным, к сожалению.
Да. Если бизнес, объединившись, говорит той же самой районной власти: слушайте, но ваш бизнес-шериф ни в ту сторону, ни в эту, ничего не делает, не помогает, помощи никакой. Вы что думаете, там вот, ну, понятно, конечно, какое-то время все друг друга будут прикрывать, но если активная позиция бизнеса будет, я вас уверяю, никто не захочет себе каких-то проблем создавать.
Хорошо.
Тут вопрос настроений и позиций самих предпринимателей.
Хорошо.
Но нельзя все время сидеть. В конце концов, предприниматели – это все-таки не социально там незащищенные слои населения. Если ты пришел в бизнес, ну, надо уметь себя и свои интересы отстаивать.
Елена Николаевна, мы же ведь народ российский, мы привыкли к тому, что есть какие-то вещи, которые мы называем полномочия. Вот у центра семейного бизнеса в республике какие полномочия будут, ну, провластные, скажем так?
Провластных никаких. Вот вообще реально никаких. Его задача на этом этапе, на первом этапе, до тех пор, пока мы не убедим до конца правительства, что нужен закон о семейном предпринимательстве, что нужен реестр семейных компаний, что нужна поддержка, специализированная семейным компаниям, до этих пор его задача чисто помощь, поддержка, если хотите, просвещение. Его задачи будут такого уровня.
Понятно.
У него не стоит задача отчитаться и сказать: все, весь семейный бизнес спасли и подняли на небывалую высоту.
Хорошо. Вот вопрос тогда из другой сферы. Вот еще одно послесловие к прошедшему большому форуму семейного бизнеса. Вот одно дело многонациональная и многоукладная республика Башкортостан и, к примеру, безлюдный крайний север с поселками там вахтовиков да разбросанными стойбищами оленеводов. Или иной вариант. Высокотехнологичная Москва с ее возможностями для ведения семейного бизнеса и, с другой стороны, редкие деревушки с ограниченным числом жителей в безграничной таежной глухомане. Потому вопрос такой. У семейного бизнеса, на ваш взгляд, существуют какие-то территориальные элементальные ограничения и, соответственно, возможности?
Никаких. Вы знаете, у нас самая активная из территорий по... Во-первых, у нас есть уже на протяжении 3 лет, у нас есть проект, который я курирую. Он называется «Семейные компании под патронатом президента Торгово-промышленной палаты». И задумывалось это так, что все регионы присылают лучшие семейные компании, мы их объединяем, такое сообщество и так далее. Вот я вам могу сказать, самое активное у нас – это Якутия. Как это вы... люди просто феерически там объединились. Вы знаете, на форум семейного бизнеса, который у нас будет 14 января, из Якутии прилетает более 40 семейных предпринимателей. Потому что у них там вот это очень сильное дух объединения. И вообще то, что мы заметили, видим, это то, что... Что такое Всероссийский семейный совет? Это семейный бизнес всей России. Активные компании, причем есть очень маленькие, где еще только 3 человека. Семья вот взяла, создала и так далее. Есть компании, где обороты миллиарды рублей. Они все собираются на одной площадке. И это то единственное место, о чем, когда они говорят на одном языке. Почему? Потому что... Смотрите, предприниматели, у производства одни проблемы, у аграриев другие проблемы, легкая промышленность третья, сфера услуг четвертая. У семейных предпринимателей есть одна базовая проблема. Первая. как воспитать своих детей, чтобы они захотели продолжать твой бизнес. И это не зависит, 3 человека или 1003. У них есть проблема, как сделать так, чтобы твой бизнес развивался вообще в века и так далее. И вот это позволяет на площадке людям объединяться с общими интересами. Поэтому неважно, какая у тебя территория, Москва, не Москва, вообще отдаленные деревни и так далее. Вот эти базовые ценности, предпринимательские, человеческие, если хотите, их никто не отменял, потому что мы все заложники, к сожалению, больших проблем. У очень многих практически сейчас мы в отдельный проект выделили детей наших семейных предпринимателей, назвали его «100 надежд бизнеса». Почему? Потому что дети сейчас другие, они по-другому мотивированы на бизнес. Они родителям говорят: слушайте, 24/7, вы живете без отпусков, вы не видите ничего, кроме своей работы, кроме своего бизнеса. Мы так не хотим, мы хотим по-другому. Вы знаете, да? Молодежь любит фитнес-клуб, вечера и так далее. А бизнес – это тяжелый труд, ну реально тяжелый. Вне зависимости, он может быть суперприбыльным,
но вот, это тяжелый труд. И вот тут-то придет кирдык семейному бизнесу.
Не придет.
Почему?
Не придет. Во всем мире не приходил, и у нас не придет, понимаете?
Но ведь
помочь этим людям, показать. Вы знаете, что я делаю, каждое наше собрание, совещание и так далее? Я строю пьедестал семейному бизнесу, потому что я всегда говорю семейным предпринимателям в присутствии их детей с большим удовольствием, что вот посмотрите, это главные люди в стране. Они создают
материальные
ценности.
Хорошо, Елена Николаевна, тогда вы запрещаете старшему поколению, вернее, советуете старшему поколению ходить в фитнес, а младшему поколению меньше ходить в фитнес. Получается так?
Нет. Я советую им вместе и в фитнес ходить, и деньги зарабатывать.
Хорошо.
Вы понимаете? Вот это вот вопрос. Вопрос того, чтобы действительно объединить. Это вообще такая очень отдельная интересная тема.
Интересная.
Как воспитать вот этих наследников, которые подхватят дело твоей жизни.
Будет
Ведь они же ничего не создали. Они получают готовое.
Этим будет заниматься Центр семейного бизнеса или Центр торгово-промышленной палаты?
Конечно.
Хорошо.
Это отдельное направление этого центра.
Хорошо, Елена Николаевна, у меня еще много вопросов. Я, извините, конечно, буду так вот перебивать вас иногда. Вот глядите, пару лет назад в Ростове-на-Дону я изучил все ваши выступления добросовестно. Вот на бизнес-форуме «Семейное дело» вы сказали дословно, я вот цитирую: «Секрет долголетия семейного бизнеса во многих странах заключается в том, что к семейному предприятию относятся как к делу своей жизни, своей семьи, и не только как, вот подчеркиваю я, к источнику получения прибыли». Это ваши слова. Вы действительно в этом убеждены, тем более при нынешних российских реалиях, что не деньги главное?
Я вам больше хочу сказать. Я в этом убеждаюсь каждой секундой вообще нашей жизни, понимаете? Потому что есть несколько этапов, мы с вами понимаем. Понятно, что есть базовый этап, когда необходимо заработать и базовые потребности свои удовлетворить, это да. Но дальше начинается, почему семейные компании, вы знаете, мы анализировали так очень глубоко, почему семейные компании, столько меценатства, столько благотворительности, столько вообще, любой город возьмите, любой город, обязательно центральные, самые красивые дома, это династии купцов, промышленников, построено, подарено городу и так далее, и так далее. Что уж, они такие были прям все бессеребренники, и вот прям им деньги девать некуда было. И потом, когда мы вот во все это погружались, и когда мы сейчас с нашими семейными вот очень близко общаемся, и мы понимаем, что у них уже другой уровень восприятия вот этого будущего, которое они после себя оставят. Они же не только бизнес хотят оставить, они же хотят оставить память о том, и семейные
ценности, наверное.
Семейные ценности. У Абрикосовых, вот мы посмотрели, Абрикосовы, у них первое поколение, там, когда первое, 22 ребенка Да, там трое не дожили, как бы в младенчестве умерли, но все остальные, все занимались бизнесом, были браки. Империя Абрикосовых, она ведь прирастала как? Дочь выдали замуж, упаковка нужна, да, деньги финансовые, сын, женился банкир, уже финансовая империя. Они, знаете, выстраивали вот эту логику.
Понятно. Елена Николаевна, ради бога, извините, я еще другой теме тоже вернусь. Давайте. Вот опять к вашим словам. Вы как-то отметили, дословно, опять я вас цитирую, вы уже видите, как вот для меня уже как цитатник стали. «Позиция Торгово-промышленной палаты Российской Федерации однозначна. Для малого и микробизнеса один отчет, один раз в год и одно окно и один платеж». Вот эти четыре ключевых правила малого бизнеса государство способны помочь вывести предпринимателя из тени, вы сказали тогда. Вот и еще тогда же добавили, что, сейчас я скажу, я опять цитату, все проекты, которые мы реализуем, рассматриваются только с одной позиции, что в результате получит реальный предприниматель. Я не зря сказал, добавили вы далее, что количество форумов, разговоров и мозговых штурмов просто зашкаливает. Вопрос. Что изменилось с тех пор, и не пора ли, наконец-то, переходить от слов к конкретным делам?
Изменилось, ну, скажем так, кардинально нет. Количество форумов уменьшается, а только нарастает. Причем, если раньше мы говорили и федеральные, то сейчас уже это и на региональном, скоро на районном, потом муниципалитет. Я так понимаю, что вот этот, к сожалению, такой вирус, вот этот вирус, да, форумный, он сейчас сверху вниз просто зашкаливает все разумные пределы всех органов власти. Причем, знаете, самое обидное, что за всей этой имитацией зачастую теряются, конечно, базовые такие серьезные вещи, которые показывали бы серьезную проработку тех или иных вопросов. То есть вопрос выносится серьезный, люди рассчитывают, что они получат какую-то информацию, а приходят и слышат пустые вообще отчеты тех или иных чиновников о том, как много всего делается для бизнеса. Конечно, людей это сильно раздражает, конечно, это абсолютно такое трата времени, силы, и зачастую люди просто уходят и потом говорят, ну что, Елена Николаевна, ну вот посидели, ничего все равно полезного в этом вообще нет.
Я вот потому и говорил про скепсис и имитацию бурной деятельности. Вот чем...
Но могу вам сказать, что тем не менее, когда, опять же, бизнес переходит в активную позицию, понимаете, когда мы говорим, нет, подождите, вы скажете потом, давайте вы нас послушаете. Вот мы сейчас, допустим, у себя на форумах, у нас... Власть выступает последней. Она отчитывается и отвечает на те вопросы, которые задает бизнес. Мы сейчас вот такую практику как бы практикуем. Первым выступает предприниматель со своими изложением своих реальных проблем. И я хочу сказать, что все, что касается отчетности, тяжело со скрипом, но сейчас удалось все-таки продвинуть ситуацию. Ситуацию хотя бы с тем, что вот единый платеж налоговая, ведь смотрите, 5 лет к этому шли, со следующего года, да, платежка будет единая. Это уже сильный прогресс. Вам это скажет любой вообще, кто занимается вот этим бесконечным перечислением всех этих бесконечных налогов, которые установили бизнесу. По отчетности сейчас пока только продвинули вот до 5 человек. Со следующего года эксперимент компании до 5 человек будут сдавать один отчет, и тот налоговый этот отчет будет готовить налоговая инспекция. Елена Николаевна, это тоже прогресс.
Елена Николаевна, я еще хочу все-таки пару тем поднять, ради бога, извините. Вот вы пару дней пробыли в республике, встречались со многими предпринимателями, с руководителями республики. Скажите, пожалуйста, коротенько, вот как, по вашему разумению, семейному бизнесу, у семейного бизнеса в республике хорошее будущее? Как вам показалось?
Вы знаете, мне показалось, что, во-первых, это тоже данность. Ваша республика вообще ментально очень семейная. вы это знаете. У вас еще есть неразрушенные эти базовые ценности, когда семья – это основа, опора. Поэтому в этом отношении, когда мы выбирали регионы, которыми, в которых мы будем открывать центр семейного бизнеса, Башкирия была в том числе благодаря этому, именно в этом списке. У вас ведь, если рассматривать сельское хозяйство, вот ваши крестьянско-фермерские, все остальные хозяйства, у вас это одни семейные. Поэтому с точки зрения будущего семейного бизнеса, я бы так больше рассматривала с точки зрения бизнеса вообще, да, в республике. Конечно, как и во всех регионах, есть свои сложности, и мы их видим. И вы их знаете лучше, чем это знают гости из Москвы, которые приезжают на 2 или 3 дня. Вам это все очень хорошо известно. Но то, что я вижу точно, это то, что при определенной активной позиции власть слышит то, что ей говорит бизнес. Это важная история, потому что она не во всех регионах.
Хорошо, если вам так показалось. Я тоже хочу в это верить. Вот теперь по законам марксистско-ленинской диалектики, опять от частного к общему. Вот вы человек из Большого федерального круга. Торгово-промышленная палата России – это структура, знакомая с изгибами кремлевских коридоров власти. Вот вопрос в чем-то, возможно, наивный. Вот наши власти понимают, что балный бизнес – своего рода стратегическая сила страны. Но почему-то тогда в верхах позволяют душить, в том числе и семейный бизнес, и всяким контролирующим прочим структурам. Получается, что правая рука борется с левой. Вот где логика? И тем более, вот вы сами и в начале нашего разговора, и ранее тоже в интервью отмечали, что в отдельных федеральных министерствах даже не имеют элементарного представления в такой сфере, как семейный бизнес. Почему тогда у нас наверху нету такого единения по отношению к малому, среднему бизнесу и к семейному бизнесу в частности?
Ну, это тоже тема, знаете, отдельной дискуссии. Отчасти вы сами ответили на свой вопрос, что есть министерства, которые отвечают за развитие малого и среднего бизнеса, и это одно направление деятельности, это одни усилия, это один национальный проект и так далее. Есть ведомства, которые отвечают за другую сферу деятельности, и это количество проверок, это количество штрафов, это сумма взысканных штрафов и так далее. Почему нет единения? Потому что задачи, к сожалению, у каждого из этих направлений, они разные. Вопрос, конечно, гораздо более глубокий и важный, как сделать так, чтобы объединить всех для того, чтобы работать вот на общую задачу. Общую задачу. И вот тут есть определенные вопросы, потому что мы с вами углубляемся в очень сложную тему. Стратегическое направление, оно какое? А экономические задачи?
Ну, подождите, но Елена Николаевна, стратегию страны определил Владимир Владимирович. Сказал, что семья – это основа государства, и премьер-министр тоже так же считает. А вы говорите об отдельных министерствах. Может быть, их заставить?
Ну, во-первых, президент сказал только в августе о том, что вот крепкая благополучная семья – новая национальная идея. И спасибо ему за это большое. Да? До этого вопросы были сформулированы несколько по-другому. Поэтому для того, чтобы заставить, вот сейчас мы все-таки работаем пока методом убеждения. Это гораздо лучше иногда. Кто может заставить, допустим, то или иное силовое ведомство перестать вот
кошмарить бизнес,
кошмарить в отдельных направлениях. Тем более, что, вы знаете, сталкиваешься с парадоксальной ситуацией. Вот когда в пандемию мы там боролись за многие регионы, на федеральном уровне Роспотребнадзор, они говорят, послушайте, вот мы отдали на уровень регионов то, сё. Да, мы считаем, это неправильно закрывать весь бизнес. Там не такая заболеваемость. Начинаешь опускаться вниз на региональный уровень. Почему вы запретили всем работать у вас? И потом начинаешь выяснять, что у главе Роспотребнадзора местного остается год до пенсии, что ему вообще ничего не надо, и он решил на всякий случай всех закрыть, чтобы ничего не случилось.
Елена Николаевна,
то есть, понимаете, здесь такая вот...
Я понимаю, Елена Николаевна, да. Можно дискутировать, конечно, долго, но вы сами же сказали, что, вернее, спросили, кто может заставить. Я сказал о том, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации – уважаемое ведомство. Вы же тоже можете пройти по этому коридору до заветного кабинета и сказать, ну, укажите этим Роспотребнадзорам, этим силовикам единую политику по отношению к семейному хотя бы бизнесу.
Вот именно этим мы и занимаемся. Дважды наш президент Торгово-промышленной палаты Катерин встречался с президентом страны. У нас есть два поручения, когда президент поддержал нашу историю. И я вот думаю, что где-то там в глубине, когда вот формировалась эта история, в том числе и наши усилия, наши объемные исследования, доказательства. Мы же очень много провели аналитики, прежде чем положили на стол в правительство и сказали, вот смотрите, вот эти, почему семейные? Потому что вот это уже есть, вот этим они занимаются, вот эти проблемы решают и так далее. Это огромный, колоссальный труд. Поэтому я думаю, что и наш кирпичик в этом здании точно есть, потому что мы дали объем, большой объем цифр, данных и исследований.
Спасибо большое вам, Елена Николаевна, за столь интересный рассказ. Я очень надеюсь, что те, кто нас слушал, представители семейного бизнеса, ну, хотя бы почувствовали какую-то уверенность. Это самое, наверное, главное будет результат нашего разговора. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Это была программа «После условий». У меня сегодня в собеседниках была вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова. На этом мы с вами прощаемся. Всех вам благ.